Если не ошибаюсь, осенью, в октябре, вы планируете поехать в Константиновку, Дружковку и Покровск, то есть это все в Донецкой области.
Да, да.
Желаете там преподавать что-то кому? Расскажите об этом.
Ну, здравствуйте всем. Да, это очень интересная тема. Это, наверное, моя самая любимая тема. Я считаю, что без этого, наверное, невозможно жить. Это тема по работе по принципу «не навреди». Да, это когда нужно действовать и причинять добро. Очень часто люди хотят сделать добро, но не всегда знают, как это правильно сделать. Иногда благими намерениями мы делаем человеку хуже, хотя были направлены на то, чтобы сделать, улучшить ситуацию лучше. Но не всегда так получается. Поэтому вот как раз принцип «не навреди», он заключается в том, чтобы как правильно помогать людям, как правильно работать с людьми, для того, чтобы наоборот сделать людям больше пользы и больше блага, и помочь восстановиться, да, если у кого-то есть какие-либо трудности. Вот, и это как раз моя любимая, скажем так, часть и в разрезе миротворчества, и в разрезе своей работы.
Кто будут слушатели, слушательницы этих мероприятий, и будут ли это в основном люди, которые помогают детям?
Это будут общественные организации, по 3 общественные организации из Дружковской, Покровской, Константиновки. Вот, это организации, которые оказывают помощь местному населению. То есть они всеохватывающие, не только дети, они всеохватывающие. Вот, для них будут проведены тренинги по внедрению принципа «не навреди» в их работу. Потом у нас будут проведены менторские сессии, то есть это встречи по прошествию тренинга. Мы будем смотреть, что изменилось в их работе, в чем им нужна немножко помощь, может, где-то еще совет или дополнительная информация. Ну и уже нашим завершающим этапом, когда мы будем уже звонить их бенефициарам, спрашивать, как изменилась ваша жизнь, да, после того, как вот эта организация начала использовать у себя в работе принцип «не навреди».
Анна, мы накануне беседовали с Ириной Черновой, переселенкой из Донецка, которая работает в Запорожье в Красном Кресте, и она вот делилась впечатлениями после поездки в Боснию. Поделитесь и вы.
Эта поездка, наверное, изменила вообще мое отношение, восприятие вообще к тому, что происходит у нас сейчас, да, и восприятие о том, что вообще нужно делать, и наконец-то у меня сформировалось правильное понимание, что такое миротворчество, да, потому что это на самом деле миротворчество, это такое для нас очень новое понимание, понятие. И не все даже понимают, кто такой миротворец, да. И я поняла, что самое главное миротворчество – это диалог и коммуникация между двумя людьми. И самое главное, что вынесла для себя, это, естественно, когда наступает победа, это означает, что есть тот, кто победил, и есть пораженный, да. И на самом деле после победы мир не настает, а начинаются новые конфликты. И вот наша задача – работать сейчас, когда есть конфликт в Украине, работать потом и ориентироваться на то, чтобы мы, люди, обычные люди, самые простые люди, учились между собой говорить, договариваться, строить коммуникацию и сглаживать конфликты и либо находить компромисс.
В чем состоит работа в Запорожье благотворительного фонда «Улыбка ребенка» и работаете ли вы с детьми, родители которых переехали из Донецкой или Луганской областей?
Ну, немножко об истории нашего фонда, буквально в двух словах. В 2012 году мы были просто волонтерской организацией. У нас было несколько девочек, мы сбрасывались по 50 гривен, покупали канцтовары, садились на машине, ездили заниматься с детьми из школы-интерната. И в один прекрасный день, когда мы приехали в школу-интернат, к нам подошла комиссия санэпидемстанции, спросили, кто вы такие и вообще, чего вы тут общаетесь с детьми. После этого мы превратились в более серьезную организацию, мы зарегистрировали свои документы, уже как благотворительный фонд «Улыбка ребенка», мы прошли все медкомиссию, все волонтеры уже начали более профессионально к этому относиться. И мы до военного конфликта, в принципе, как и сейчас, занимались и занимаемся детьми из школ-интерната в Запорожской области, проводим социальную адаптацию. А с переселенцами мы начали работать в 2014 году, когда одной из ночей прозвучал звонок одного из фондов Донецкой области, что сейчас к нам ночью вывезли несколько семей, это 40 человек было общей сложности, и их везут сейчас и привезут к нам на остров Хортица, расселят на одной баз, и они просто знают, что мы достаточно очень активный фонд, чтобы мы оказали им помощь. И мы встретили этих людей, мы их расселили, мы обеспечили их всей необходимой помощью, нам показалось, что мы сделали все, что мы могли, и продолжили заниматься своими детьми школ-интернатов. Но конфликт усугублялся, мы поняли, что мы не можем стоять на стороне, тем более у нас есть хороший опыт работы с детьми, в том числе и с семьями сложными, и поэтому мы начали накладывать свой опыт работы, который мы наработали до этого, уже на работу с переселенцами.
Анна, вот два вопроса воедино свяжу. Вот первое, что вас лично подтолкнуло и в свое время, будучи молодой девушкой, да, развозить канцтовары по интернатам, и кроме того, где вы находите силы сейчас, ведь понятно, что в такого рода работе есть и позитивы, когда благодарят, да, и благодарное дело, и неблагодарное дело, и сложные ситуации. Вот как вы все это переживаете и дальше не расстраиваетесь, работаете дальше?
Ну, мне 30 лет, я свой возраст не скрываю. Волонтерством я занимаюсь с 15 лет, поэтому, конечно, за это время я прожила очень много разных ситуаций, были разочарования, были минуты слез от радости, да, когда ты помогаешь человеку и понимаешь, что это помощь, и вообще я в детстве мечтала очень быть психологом в детском доме, я недалеко от этого ушла, да, а когда я училась в первом классе, то я не знаю почему, но у нас было задание написать письмо волшебнику, я написала каких-то три желания, два из них помню, один не помню, один из них был, чтобы во всем мире был мир и никогда не было войны, и чтобы нашли лекарство от СПИДа, я не знаю, откуда 7-летний ребенок знал такие слова, ну вот что-то, наверное, это было заложено уже где-то. Тогда где-то, да, и это как бы идет через всю мою жизнь, вот, и в принципе для меня это логично, естественно, что я этим занимаюсь, очень не люблю, когда меня называют там или волонтер, или руководитель проекта, или еще что-то, потому что это я сама есть, и я так чувствую, и не люблю, когда мне приклеивают название, я просто Аня, вот, да, ну, на данный момент мы работаем на территории Запорожья, да, и уже вот в этом году мы начали работать уже и в Донецкой области, потому что у нас есть достаточно большой опыт, у нас за нас за это время прошло более 15 тысяч переселенцев в Запорожье, поэтому мы знаем, как работать с людьми, и нас пригласили тоже привнести свой опыт для работы и в Донецкой области.
Скажите, пожалуйста, говоря о тех вопросах, с которыми сталкиваются дети, переселенцы, какие в основном трудности или, возможно, успехи, вот если можно с конкретными примерами. И также недавно в запорожской прессе читала, что семьи переселенцев все еще едут, а мест, где расселять, нет. То есть стоит ли остро этот вопрос сейчас для города?
Дети, они, с одной стороны, они намного легче адаптируются, чем взрослые. Почему? Потому что ребенку достаточно утром проснуться, посмотреть в окно, увидеть светящее солнышко и хорошая погода, у него уже хорошее настроение. С другой стороны, очень часто дети задают вопросы родителям, а почему мы не можем вернуться, почему я не могу вернуться в свою комнату, где мои друзья, где мои игрушки. У нас был такой один из самых сложных случаев, когда ребенок увидел, как его дедушка погиб под танком. И он занимался с нашими психологами, и нам понадобилось полтора месяца, чтобы ребенок немножко смог пережить это горе. Он полностью, естественно, конечно, это не пережил, потому что у него есть близкий человек. Но мы, по крайней мере, сняли острую боль, потому что с ним психолог занимался арт-терапией, и он в течение полутора месяцев рисовал один и тот же рисунок, как танк наезжает на его дедушку. Это такие, к сожалению, такие страшные, печальные вещи, но слава богу, что есть специалисты, и спасибо родителям, которые обращают внимание на своих детей и приводят в работу с психологами. Если говорить конкретно про город Запорожье, то я считаю, что здесь уже, к сожалению, люди продолжают пребывать, но те люди, которые находятся с 2014 года, есть успешные, удачные примеры адаптации. Недавно мы были в городе Приморск, это Запорожская область, и там, скажем так, по-другому стоят обстоятельства, там меньше специалистов, которые оказывают помощь, меньше психологов, и поэтому там, допустим, например, люди находятся в более тяжелом эмоциональном состоянии, чем, допустим, в Запорожье. То есть и наличие специалистов в городе Но все-таки оно улучшает вот эту вот ситуацию адаптации. И проблема, к сожалению, с жильем, она была, есть и будет. Сейчас у нас места компактного поселения, это там, где компактно живут переселенцы, они практически переполнены. Их нужно либо расселять, либо создавать какие-то новые услуги. Среди тех переселенцев, которые никогда не жили в местах компактного поселения, они просят, чтобы им дали возможность либо какого-то льготного кредитования, либо что-то. Говорит, мы работаем, мы готовы как-то уже обустраиваться, потому что многие из них уже не планируют возвращаться обратно, но некоторым, естественно, и некуда возвращаться.
Сейчас мы знаем, и об этом говорили в эфире, организация программы развития ООН объявляет конкурсы бизнес-грантов для малых предпринимателей из числа внутренне перемещенных лиц. То есть такого рода возможность есть. А вот скажите, что с этим модульным городком, который, как известно, помогло государству Германии установить в Запорожье? Тоже слышала, что есть свободные места, но, видимо, не пользуются ли популярностью? Какие трудности, почему люди не хотят в этих кабинках манюсеньких жить, да, так с юмором спрошу я бы, наверное, тоже подумала бы.
Ну, какая основная проблема там? Там сейчас действительно есть свободные места, но там есть люди, которые до сих пор живут с 2014 года, там есть люди, которые живут с семьями, и сейчас к нам прибывают семьи. И получается, как вы сказали, в кабинку, да, в одну комнату могут расселять совершенно незнакомых людей между собой. И получается, что сейчас многие комнаты заняты, и остались койко-место, да, то есть если, например, приезжает семья из 3-4 человек, их не могут поселить в одну комнату, их могут расселить в разные комнаты, там, где есть свободная кровать, то есть если это приезжает одинокий человек, с этим, конечно, немножко проще, с той точки зрения, что ему не нужно разделяться со своей семьей, он приехал один, но, с другой стороны, он все равно вынужден с абсолютно незнакомыми людьми жить, да, и, к сожалению, там есть семьи, которые живут с 2014 года. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что некоторые не смогли адаптироваться, они не могут никак встать на ноги, да, они не могут самостоятельно снимать жилье. Есть пенсионеры-инвалиды, которые не могут это материально себе позволить. Есть и также многодетные семьи, которые проживают там, и есть, конечно, семьи, которым удобно там жить, да, есть разные социальные явления, есть действительно, когда человек находится в большой нужде, если человек приспосабливается к той помощи, которая оказывается, там в нас в модульном городке оплата с человека составляет около 150 гривен в месяц, то есть, в принципе, это достаточно доступная цена для проживания, там, по крайней мере, есть горячая вода, есть отопление зимой, вот, и есть, ну, более или менее нормальный санузел, и есть печка и прачечная. То есть, в принципе, минимальные условия для жизни там предусмотрены, и поэтому люди, некоторые пока на данный момент и не планируют оттуда съезжать. Да. Но есть люди, есть успешные примеры, когда человек приезжает, он поселяется туда на месяц, немножко адаптируется, находит себе работу, находит квартиру, жилье и уже съезжают в другие условия.
Анна, насколько я знаю, что ваш фонд, а напомню нашим слушателям и слушательницам, мы говорим с Анной Черновой, которая основала благотворительный фонд «Улыбка ребенка» в Запорожье и работает в нем. Так вот, по поводу серой зоны, все-таки она от Запорожья недалеко, и там также есть дети. Какого рода работу удается организовать?
В городе Бахмут, это бывший Артемовск, сейчас переименованный, и в городе Авдеевка мы открыли общественные центры, которые называются «Пространство для семьи, детей и молодежи». Там мы оказываем психосоциальную помощь, ну, то есть по-другому можно сказать, просто оказываем моральную и социальную поддержку местному населению, это дети и взрослые, родители. Конечно, дети живут в очень большом напряжении. Город Бахмут и город Авдеевка, конечно, кардинально отличаются друг от друга, потому что в городе Бахмут сейчас не идут на данный момент боевые действия, но много, достаточно большое количество переселенцев. В городе Авдеевка тоже есть небольшое количество переселенцев, но там, как мы знаем, он до сих пор находится под военным напряжением, да, то есть там по окраине города до сих пор продолжают, ну, по-простому говорить, стрелять, да, то есть дети, они там более, конечно, напряжены, поражены. Некоторые дети, конечно, уже, ну, как говорят слово, привыкать. Я считаю, что невозможно к этому привыкнуть, да. Некоторые, когда начинают стрелять, просто прячутся под одеяло, им кажется, что так они более защищены. Некоторые сразу кричат: «Мама, папа, пошли в подвал, опять стреляют». Вот, есть разные ситуации. Вот, ну, мы, как бы, имея тот опыт на территории города Запорожья, мы стараемся максимально быть полезными там. Хотя, если откровенно говорить, когда мы набирали команду, допустим, например, в городе Авдеевка, я им сказала открыто, что я из города Запорожья, я местный житель города Запорожья, я из мирного города, который не жил в тех условиях, в которых живете вы. Мне вас сложно понять, но я хочу с вами вместе сотрудничать, вместе строить работу, и у меня есть свой опыт, и у вас есть свой опыт жизни в этом городе, и давайте соединяться и что-то делать. И действительно, сейчас вот они ездят по библиотекам, по школам и проводят занятия с детьми. И также очень интересно, есть проект в рамках этого проекта, это «Позитивное родительство», где учат родителей, как правильно общаться со своими детьми. Все находятся одинаково в стрессе, родители и дети, как, будучи в стрессе, держать самообладание все-таки. И потому что, к сожалению, есть такое сейчас явление в Украине, как усиление насилия домашнего, да, потому что и взрослые, и дети, они находятся в напряжении, и родители, к сожалению, чаще всего отрываются на своих детях, и увеличиваются случаи и эмоционального насилия, физического насилия дома.
Поэтому, это да. В общих чертах известно. А известно ли о таких ситуациях в Запорожье? И еще скажите, пожалуйста, учитывая, что в Запорожье нас могут слышать в интернете и потом прослушивать и просматривать публикацию, где именно найти фонд «Улыбка ребенка», с чем можно обратиться и кто, собственно, у вас работает?
И в Запорожье везде есть такие случаи, есть конкретные, да, примеры, и их много. Вот, но мы стараемся сделать все возможное от нас, чтобы помочь людям прийти к нормальной жизни. Нас в интернете можно найти в любой социальной сети. Везде мы подписаны одинаково: благотворительный фонд «Улыбка ребенка». У нас есть сайт, правда, который сейчас на доработке, но мы над этим работаем. Вот. Везде можно в поисковике ввести «Улыбка ребенка» в любой социальной сети, и вы сможете нас найти. Город Запорожье, там есть больше информации о и нашей работе и в городе Запорожье, и в Мелитополе, и в Бердянске мы работаем, это по Запорожской области. Также в Донецкой области, напомню, Бахмут и Авдеевка. Вот. И у нас очень много волонтеров, это совершенно разные люди, совершенно разных профессий. Главное, что должно быть у человека внутри, это желание помочь, и собственно, для этого больше ничего не нужно. Когда есть желание, то приходит и возможность, и свободное время. Ну, есть мы, которые могут правильно подсказать, как это сделать.
Анна, и напоследок, вот раскрывали как-то ранее в интервью, которые прозвучали в эфире «Громадская», Москва радио, с правозащитницами мы тему привлечения детей, ну, собственно, детей-солдат, да, к участию в вооруженном конфликте. И мы видели, что, в общем-то, боевики это буквально рекламировали, да и в медиа, в российских медиа часто были такие видео с детьми, которых учат пользоваться оружием, и это как-то приветствуется. И знаем также, что часом подростки, ребята, прибиваются, скажем так, к батальонам, и их, в общем, никак не отогнать, и любят туда ходить, общаться на блокпостах, там проводить постоянно время, таким образом привыкая вот к этой, да, к вооруженной такой работе, скажем, да. Как с этим бороться, и есть ли такой вот момент в работе с детьми, именно Авдеевка и Бахмут, что вот есть такой интерес к людям с оружием?
Ну, конечно, для Запорожской области это менее актуально. Действительно, на неподконтрольной территории детей уже с 15 лет привлекают войска, называют их местными патриотами. И нам сами тоже рассказывали наши воины о том, как истории, как им дети из соседнего села таскали воду. Мальчик 8-12 лет был, смертельный случай, они на мине подорвались. Были такие ситуации. Вот, что можем сделать мы, что может быть каждый сделать из нас, это распространение информации, да, больше узнать о том, что такое минная безопасность, какие запрещенные определенные есть, скажем так, вещи, которые нельзя трогать, что нужно делать, если ты увидел подозрительные вещи, да, стоит, где стоит ходить, где не стоит ходить, то есть есть каждый человек, который проживает и в Донецкой области в том числе, он обязан это просто знать и эту информацию передавать своим детям, и тем самым мы можем больше как бы усилить профилактику и защиту несчастных случаев, связанных непосредственно с этой темой.